В древности христиане много путешествовали. Это было связано и с торговлей, и с государственной или военной службой, и по причине гонений. А еще они совершали путешествия во исполнение заповеди Христовой «Идите и научите». Именно в таких путешествиях апостолы и их последователи несли благую весть по всему миру. Но эти странствия нельзя было назвать паломничеством. Паломничество появилось примерно во II веке, когда христиане стали целенаправленно путешествовать на Святую Землю, чтобы увидеть места, связанные с земной жизнью Спасителя, и помолиться у гроба Господня. И за прошедшие 20 столетий цель паломничества не изменилась. Оно было и остается подвигом, который совершает человек, чтобы укрепиться в вере, духовно очиститься, измениться. Кроме того, паломничество было и остается школой, проходя которую христианин лучше узнает себя, видит свои немощи, ошибки и учится их исправлять. Такая учеба бывает более успешной, когда руководство над паломническими группами берут на себя батюшки. Они в подобных путешествиях просто необходимы и как священнослужители, и как духовные наставники. И сегодня у нас в гостях батюшка, который нежданно-негаданно для себя оказался в роли такого руководителя и вместе со своими подопечными побывал на Святой Земле. И чтобы поклониться ее святыням, и чтобы выучить там некоторые уроки, а после поделиться своим опытом с нами.
Я уже в сане 13-14 лет скоро будет. И как священник вырабатывается такая пастырская черта, когда ты, как мама, присматриваешь за детьми, ты должен так присматривать за прихожанами и всегда искать их пользы ко спасению. Ну, такая задача у священника. Поэтому, естественно, где бы ни бывал священник, и если к нему какие-то люди приставленные, то он всегда за ними присматривает и ищет их пользы, духовную в первую очередь. Хочет он того или не хочет, так устроен уже взгляд священника. И когда действительно я встретился с группой, мне она там только один человек не был знаком, остальные люди, 20 человека, не знакомы, то тем не менее я все равно понимаю, раз я в этой группе, я должен какую-то священническую свою лепту внести в присутствие. Меня не зря туда приставили к этой группе. И поэтому действительно я пытался как-то их прочувствовать, познакомиться с ними. И постоянно так назирал, как может мама над детьми, потому что я понимаю, что не у каждого человека есть опыт паломнического путешествия. А это не простая экскурсия куда-то там в Египет или еще в какие-то там Венецию и в европейские города. А это паломничество – это духовное восхождение, в первую очередь. Это некоторая такая должна быть, действительно, восхождение духовное. На него необходимо настроиться. И люди, которые не имеют этого опыта, то надо этим опытом поделиться. И, конечно, я, имея какой-то свой опыт, я пытался с ними делиться. Особенно это было ярко ощущалось, когда мы проходили по пути шествия Иисуса Христа на Голгоф, от того места, которое называется Лифостротон, от дворца Понтия Пилата, а ведь это улочки, они слева и справа все устроены ларечками, там бизнес, там люди, там суета, а наши люди, как я увидел, они любой ларечек, и он отвлекает внимание. Туда хочется посмотреть, сюда хочется посмотреть. А мы приехали для того, чтобы сквозь толщу времени проникнуть в те события, которые происходили 2000 лет назад, и прочувствовать этот крестный путь хотя бы отчасти. Потому что это меня ради. Христос шел по этому пути. Меня ради. Он к этому столбу был прикован. И его там истязали. И видя людей, которые отвлекаются на вот эту внешнюю среду, конечно, я как священник сразу каким-то опытом своим поделился и сказал, что у вас еще впереди 10 дней, вы успеете купить и сувениры, и все на свете. Сейчас для нас важнее другое. И когда мы пришли в начале этого пути в камеру, в которой Иисус Христос провел ночь, то вот я лично там был очень поражен, потому что вот она. Я ее немножко не так себе представлял, как там увидел. И там в лежанке каменной проделаны дырки, в которые опускались ноги, а в нижней части ниша, где эти ноги заковывались в кандалы и в таком очень неудобном положении Спаситель наш прикован. И когда из этой маленькой комнатушки нам предложили пройти еще ниже, потому что это входило как бы в экскурсию, надо показать и ниже, что там находится камера, в которой содержался Варавва, то я не пошел туда. Зачем мне Варавва? Меня это не интересует, где он содержался. Меня интересует там, где содержался Иисус Христос. Поэтому я такой настрой, ну, как мог, хотел передать в группе, в которой я состоял. Я старался перед каждым посещением какой-то святыни что-то говорить. Мы несколько раз вечером собирались, подводя итог тому, что мы увидели, и настраиваясь на следующий день, что нам предстоит еще увидеть. Вот так мы пытались посещать эти святые места.
К урокам паломничества на Святую Землю мы обращались не раз. И каждый раз повторяли, именно там, на местах земной жизни Спасителя, можно не просто увидеть и осознать истоки христианства. Там бывает удобнее изменить себя, выправить свои мысли, чувства, поступки, так, чтобы Христос стал центром нашей жизни. Есть в богословии такой термин – христоцентризм. Он означает понимание Иисуса Христа как основание для правильного познания Бога, человека и всего мироздания. Это учение об Иисусе Христе как мере всех вещей. И если Спаситель будет пониматься человеком именно так, то и сам он будет устремлен ко Христу и станет соотносить с ним все свои мысли, чувства и поступки. Так, например, жил святой праведный Иоанн Кронштадтский, и потому свой дневник он назвал «Моя жизнь во Христе». Но большинство из нас, если бы довелось, наверняка назвали бы свои дневники иначе. Как? Пусть для каждого ответ на этот вопрос станет домашним заданием. А мы сегодня обратимся к паломническому опыту нашего гостя. Он, наблюдая за тем, как ведут себя христиане на Святой Земле, заметил, что их от этого центра, от Христа, нередко уносят. А может быть, они сами отодвигают его на периферию своей жизни. Что же заставляет христиан терять этот стройный миропорядок?
Я думаю, что зачастую мы, множество число христиан, когда мы говорим, что мы веруем в Иисуса Христа, мы не всегда отдаем отчет, что мы говорим и как мы веруем. Но, естественно, от неглубокой веры, неправильного представления себе то, что я говорю, оно, мы не зацепляемся за него. Ведь многие люди не признают во Христе Бога. Многие люди не понимают, как это всемогущий Бог висит на кресте. Почему его небольшая кучка людей, по большому счету, смогла распять. Вчера буквально у меня состоялся человек, я его спрашиваю, как ты думаешь? Вот Иисус Христос творил чудеса, ходил по воде. Его распяла небольшая кучка людей. Он мог им сопротивляться или нет? Он говорит, ну если их было там больше 10, то, наверное, не мог. Я говорю, а как ты думаешь, что Иисус Христос? Он говорит, ну Бог. Какой Бог? Ведь, наверное, тот, который сотворил всю Вселенную, и духовную, и ангелу, и материальный мир бесконечный, и в своих руках содержит все это могущество, мощь. Это Он пришел и стал человек. Я когда-то слышал выражение одного богослова, он говорит, что если бы Господь хотел себя защитить, достаточно было взмаха одной выи, чтобы снести все на свете, всю материальную вселенную, не только тех людей, которые там внизу находятся. И вот этот образ висящего Бога на кресте вводит действительно, как апостол Павел сказал, многих в соблазн, а другие воспринимают этот образ безумия. Я думаю, что вот сошлюсь на такой фильм, который не так давно прошел, «Страсти Христовы» Мела Гибсона. Почему сошлюсь? Потому что мне пришлось почитать немножко о нем, почему он решил этот фильм снять. Мел Гибсон, оказывается, верующий католик. Причем он относится к числу ортодоксальных каких-то там старых католиков. Не современных, а так как у нас есть старообрядцы, вот, он так относится к некоторым вот таким старообрядцам-католикам, насколько я уразумел из того, что информация, которую я читал. И его жизнь однажды зашла в тупик. Он был в глубокой депрессии, которая длилась практически год. Но он целый год ежедневно ходил на службы, на мессы. Он слышал Евангелие, чтение Священного Писания. И таким образом он прошел весь годичный круг, богослужебный и евангельский. И он по-новому взглянул на страсти Христовы, зачем Господь взошел на крест, и решил об этом рассказать молодежи. По его слову, он говорит, я понял, что молодежь не умеет книги читать на сегодняшнее время, а раз мне Господь дал такой талант, он так про себя говорит, то почему бы мне этим талантом не послужить ради этого Христа Бога, в которого я верую? И он решил снимать по Евангелию фильм о Христе. Он очень хорошо показал там, как на этой Голгофе происходит битва, сражение, такого масштаба, ну вот просто всемирного. Никогда, нигде не было большего сражения, чем то, которое происходит на Голгофе. Что там происходит? Господь, воплотившись, становится таким же беззащитным человеком, как мы, кроме греха. Когда на нас какой-то грех наваливается, то мы, естественно, не имея любви, мы отвечаем злом на зло. Мы сразу вскипаем, мы сразу начинаем припираться, мы сразу начинаем, нам слово «мы два» в ответ. Если нас ударили, хочется обратно отомстить ему так же. Мы платим злом на зло. Поэтому зло умножается, потому что зло плюс зло, два зла становится. Там же, если Господь наш – любовь, то Он выходит на сражение со злом вот этой любовью. Только любовью можно победить зло. И вот там на Голгофе мы видим, что все зло на него наваливается, начиная с того, что сначала его бросили ученики, потому что они люди несовершенные. Один из учеников его предает, его неправильно судят, спрашивают, за какое добро вы хотите меня судить. Они его судят, потому что он не нравится, он свидетельствует им о их пороках, а им это не нравится. Причем кто судит? Священники, первосвященник. Потом его до полусмерти избивают. Потом его ведут на Голгофу, взваливают на него крест. А как в этой паломнической поездке мы узнали, что, оказывается, крест был не сделан не с обычного дерева, а из дерева, которое в свое время пролежало в купальне около 1000 лет. это дерево настолько промокло, что оно было, ну, железное по весу. С него был сделан крест, и взвалили на Господа Иисуса Христа, и он не отказывался от него. И Мел Гибсон в этом фильме подчеркивает, что он нету сил, а он все равно под него подставляет плечо. Его надо нести. Необходимо нам показать людям вот этим образом, как надо нести крест, не ропща, не отказываясь, и надо до конца его донести. И уже когда висит уже на кресте, его искушают, сними себя с креста, и нас сними, или сойди с креста, и мы в тебя уверуем, и он ничего этого не делает. И, казалось бы, перед ним вот все его распинатели, и надо, может быть, бы громами и молниями их, так сказать, наказать, потому что такое человеческое чувство справедливости требует такого вот наказания, он этого не делает. И последнее, что он делает, он делает невероятную вещь с точки зрения нашей, человеческой. Он, обращаясь к Отцу Небесному, говорит: «Отче, прости их». То есть ему жалко этих людей. Он хочет ихнего спасения, как мама, возможно, заблудившихся детей, хочет ихнего блага, хотя и они ее оскорбляют, и руку на нее поднимают, и, возможно, имущество забирают. Она все равно их прощает. Такие образы у нас на земле бывают, существуют. И там Господь говорит: «Отче, прости их, не ведают, что творят». И Мел Гибсон совершенно справедливо показал там, за кадром ходящего сатану, в образе человека, в которого постоянно в носу крутится червь, сомнение, потому что сатана пытался довести этими страданиями Христа, чтобы он не шел, не вытерпел, чтобы он взял и наказал этих людей. И тогда зло на земле бы только уничтожило, то есть увеличивалось, он бы победил. Но когда на это все зло Христос ответил любовью, непостижимой для нас, для людей, то сатана взвыл и пропал. Он был уничтожен. Величайшее сражение зла и любви произошло. Любовь победила. Причем носителем этой любви был человек. Бога-человек, но человек по имени Иисус. И если бы теперь нам, людям, как-то привиться каким-то определенным образом к этому Иисусу, победившему зло, то в нас, возможно, бы потекла та же любовь. И вот бесчисленное количество людей, которых мы называем святыми, преподобными, они свидетельствуют, что это возможно. От него насытиться вот этими качествами совершенства. В этом и есть христианство. Когда мы можем привиться к Иисусу Христу и претерпеть перерождение. И мы на Святую Землю как раз едем для того, чтобы нашу веру в Господа Иисуса Христа, который победил зло, укрепить. Мы не просто побывать на месте, которое исторически там известно, сфотографироваться и сказать: «Я там был». Нет. Мы едем совершенно с другой целью. Наша цель – спасение не только наше. Мы же должны что-то привести нашей пастве, нашим детям. Мы должны укрепить веру, которой потом поделиться с людьми, которые нас любят и ожидают, и за нас переживают. Как мы там? Зря наша церковь называется православная. В ней есть правильное видение Господа, правильное видение Иисуса Христа, какие в нем две природы там сочетались, правильное видение Его искупительной жертвы. Церковь говорит, или так святые говорят, что в православии есть правильное понимание покаяния. В других церквях сейчас все меньше и меньше на эту тему говорят, а без покаяния не бывает ничего. Иоанн Креститель призвал людей сначала к покаянию, и кто покается, тот увидит спасение Божье. Но и человек, который видит правильно Иисуса Христа, правильно кается, правильно молится, то в итоге его душа правильно устроена, и она начинает правильно славить Бога. Вот такую цепочку можно выстроить.
И когда батюшка вместе со своими подопечными выстроил такую цепочку, то к месту Голгофы, а оно в настоящее время является частью храма гроба Господня в Иерусалиме, они уже подошли чуточку подготовленными.
Очень волнительно было приближаться к самой Голгофе. Потому что это первый раз в жизни ты приближаешься к центру Земли, к центру Вселенной. Это с уверенностью можно сказать, потому что здесь, на этом месте, Бог умер. Но если, опять же, с точки зрения педагогической смотреть, и раз мы туда пошли в паломническое восхождение духовное, то я старался всю поездку не упустить мысль из виду, что я еду туда, где я должен висеть, а вместо меня Христос зашел на этот крест. Мне очень важно было туда приехать и не потерять эту мысль. Вот. Ну и, конечно, я не буду рассказывать все переживания, их, наверное, невозможно рассказать. Но я думаю, что, наверное, каждый человек, если есть возможность, и у него есть такая мысль, что Христос там умер за меня, ему надо быть на этом месте. Я иногда слышу разговоры, которые спорят там. А вот действительно Иисус Христос был распят вот на этом месте или, может быть, рядышком? Я думаю, что этот вопрос можно не обсуждать. Потому что кто смотрел Священное Писание от начала до распятия Иисуса Христа, видит удивительную картину, что ее, если можно таким словом сказать, срежиссировать мог только сам Господь. И если Адам стал носителем зла, несовершенства и передал это потомкам, мы все от Адама рожденные и несем в себе повреждение, то Христос пришел для того, чтобы это повреждение исцелить. И не предполагается, оно должно так и быть с точки зрения вот исторической правды, что на этом месте и был похоронен Адам, что нигде в другом месте, как только здесь, и должен быть стоять крест. И здесь должна была пролиться кровь искупительная, спасительная, и достигнуть этого черепа. Не может быть по-другому никак. Бог, который управляет всеми мирами, для него не составляет никакого труда сопоставить эти две вещи – голову Адама и крест Христов. И когда ты воспринимаешь так мир в таком вот объеме, от грехопадения до искупительной жертвы, и что ты являешься членом того спасательного народа, то это, конечно, очень потрясает. Очень потрясает. А естественно, о чем мы говорим, что и вера укрепляется. И ты уже начинаешь себе думать, что ты не можешь так жить, как ты жил. Ты не можешь так легкомысленно относиться к словам Христовым. Ведь, в принципе, мы за этим и поехали, чтобы вера утвердилась, чтобы спасение улучшить, что называется, чтобы мы могли, в свою очередь, что-то передать там, получив, передать хотя бы своим детям. Ну, или, если священник, пастве. Thank you. Нам необходимо усвоить один момент. Мы слышали такие выражения, что мы ученики Иисуса Христа. А есть еще одно выражение – мы последователи Иисуса Христа. И мне представляется, что грешники мы живем в таком огромном болоте, ну просто непроходимом. И есть только один проводник, который в этом болоте нащупал тропинку. Он не может нас заставить следовать за собой. Он может идти впереди и говорит, кто хочет за мной в Царство Небесное, разделить со мной это Царство. Сесть буквально одесную Отца Моего Небесного. Но, естественно, я говорю «я». Он говорит, иди за мной. Я тебе покажу дорогу личной жизнью, страданиями, смертью, притчами, заповедями, все, что описано в Священном Писании. Пожалуйста, не уклоняйся, потому что шаг влево, шаг вправо, там топи, ты подтонешь. Ты не можешь сказать, что, Господи, мне не нравится эта кочка, а как ты идешь, я обойду ее с другой стороны или запад. Ты утонешь. И вот это следование за Христом, это как раз и есть, что я доверился этому проводнику, я в него поверил, я в его путь поверил, я иду за ним шаг в шаг, я последователь, по следам. И я думаю, что на Святой Земле эти вопросы встают как-то особенно. Ты начинаешь смотреть на свою жизнь, как ты до сего времени шел за Христом. И начинаешь понимать, что ты зачастую думал, что ты христианин, идешь по следам, а ваши пути совершенно разные. Его путь вот он, вот она, Голгофа. Ни слова ропота, ни слова осуждения. Нету ответить злом на зло. Если мы так не умеем, то впору кричат Господи, как человек, который прокаженный, что «Господи, исцели меня». Но не ходить довольным, я христианин, и вроде как бы уже мне спасение само собой обеспечено. Я же крещеный, теперь меня обязательно отпоют и споют со святыми, Господи, упокой. Какие со святыми? Если ты, возможно, и никогда и не следовал за Христом. И вот чтобы вот это понять, ты идешь за Христом или нет, зачастую это открывается на святых местах, в особенности вот на самом главном святом месте, Голгофе и гробе Господне. Ну вот так, наверное, я думаю.
Yeah.